Глава восьмая. Маска. На следующее утро Марк Антуан, облаченный в голубую с золотом ночную сорочку, потягивал шоколад в своем уютном номере в гостинице «Шпаги». Он сидел перед широкими окнами, обращенными к солнечному свету майского утра. С улицы доносился мерный плеск воды под лебединым корпусом проходящей гондолы, невнятные выкрики гондольера, предупреждающего о своем появлении из-за угла, и плывущий над городом звон колоколов в церкви Санта Мария делла Салуте. Ласковое утро всем несло радость, но Марк Антуан не мог отогнать мрачные мысли. Маяк, который 3 года сиял ему ровным светом в пути, внезапно погас, оставив его в кромешной тьме. Вскоре у дверей гостиницы с гондолы раздался хриплый окрик гондольера.
«Эй, в доме!»
Через несколько мгновений хозяин, просунув в дверь плешивую голову, объявил, что Мелвилла спрашивает дама. «Дама в маске», — добавил он, пряча хитроватую улыбку. Марк Антуан сразу же оказался на ногах. Использование масок было в Венеции широко распространенным среди знати и обычаев. Одна из причин романтической репутации единственного в своем роде города, полного таинственности и интриг. Но было удивительно, что дама разыскивала именно его. Казалось невозможным, чтобы гостьей оказалась та единственная женщина, мысль о которой немедленно пришла ему на ум. И все-таки догадка его подтвердилась, когда хозяин оставил их наедине. Дама скрывалась под маской, искусно выполненной в духе венецианских традиций. С маленькой треугольной шапочки, расшитой золотом, свисала черная шелковая вуаль. Мелкая сеточка, окаймленная шнурком, покрывала голову и ниспадала на плечи, покрытые черным атласом просторного плаща, который скрывал все линии фигуры. Она сняла белый шелк маски, и Марк Антуан бросился к ней с восклицанием, которое скорее свидетельствовало о тревоге, чем о радости. Столь бледным было представшее его взору лицо. Она прижала к вздымающейся в учащенном взволнованном дыхании груди левую руку, сжимающую сложенный веер, золотая оправа которого была усыпана драгоценными камнями. «Мой визит удивил вас, Марк. О, я совершила опрометчивый поступок. Но я не знала бы покоя, если бы не сделала этого, хотя, возможно, и потом не будет полного мира в моей душе». Вспомнив улыбку хозяина, Марк Антуан понял отношение венецианцев к подобным визитам, но он даже не подозревал, насколько рискованный шаг решила Изотта. Обычай носить маски, приобретенные, должно быть, еще во времена тесных связей с Востоком, когда в общественных местах свободно могли показываться лишь куртизанки, позволял женщинам в Венеции избегать монастырского уединения. Несмотря на то, что прогресс нес новые идеи, господствующая мораль по-прежнему предъявляла к женщинам из аристократических семей жесткие требования и уж никак не допускала свиданий наедине. Такой поступок неизбежно погубил бы репутацию патрицианки. «Я должна поговорить с вами», — произнесла она, подчеркивая значимость предстоящего разговора, «и не могу ждать удобного случая, который может неопределенно долго откладываться». Он припал губами к ее руке в изящной перчатке и приложил все силы, чтобы сохранить ровный голос. «Я живу, чтоб служить вам». «К чему такая официальность?» Ее губы изогнулись в задумчивой улыбке. «Видит Бог, в моем поступке нет ничего официального». Иногда официальные фразы очень точно выражают смысл глубокий и чистосердечный. Марк Антуан проводил Изотту к креслу со свойственной ему предупредительностью, усадил ее спиной к свету, он подумал, что так ей будет удобнее, и встал перед ней в ожидании. Не знаю, с чего начать, глаза ее были опущены на лежавшие на коленях руки. «Зачем вы приехали в Венецию?» «Зачем? Ну разве я не объяснил предыдущей ночью? Я здесь с государственной миссией». «И больше ничего? Ничего, кроме этого?» Она нервно теребила веер. «Будьте искренни со мной хотя бы из жалости и не делайте преждевременных выводов. Я хочу знать всю правду». Марк-Антуан колебался. Разлившаяся по лицу бледность выдавала его волнение, но Изотта по-прежнему не поднимала взор. «Принесет ли вам пользу такая правда?» Она ухватилась за это. «Ах, это нечто большее, чем просто каприз. Вы поможете мне этим?» «Я не понимаю, чем это может помочь, но вы узнаете правду, если требуете ее, Изотта. Государственная необходимость привела меня с особой миссией в Венецию. Но истинной причиной моего приезда ваше сердце должно подсказать вам, что было этой причиной. Я хочу услышать это от вас. Это моя любовь к вам, Изотта. Бог знает, зачем в нынешних обстоятельствах вы заставили меня говорить о том, что я намерен был скрыть». Она, наконец, подняла на него глаза. «Я должна была сначала услышать это от вас ради чувства собственного достоинства, чтобы не презирать себя за то, что доверяла словам больше, чем они того стоят. Теперь могу сказать, как я поняла слова, произнесенные вами в ночь перед отъездом из Лондона в Тур. Я сочла их вашим обетом, и потому мое немое одобрение этих слов наложило обет и на меня. Если вы останетесь в живых, — сказали вы, — то вы последуете за мной в Венецию. Вы помните? Мог ли я забыть? Я любила вас, Марк, вы это знали, не так ли? Я надеялся на это, как все мы надеемся на спасение. Ах, но я хочу это знать, быть уверенной в этом. Мне было 19, но не тщеславие заставило меня принять в качестве трофея обет любви от мужчины. И я хочу, чтобы вы знали, я неизменно в своей любви. Я люблю вас, Марк, и сердце мое разбито. Он оказался перед ней на коленях. «Милая, вы не должны так говорить». Она провела рукой по его голове. Другой рукой в это время она, казалось, пыталась сломать свой веер. «Выслушай, дорогой, мое сердце разбилось, когда пришло известие, что ты погиб. Отец с матерью знали, да, и Доминика тоже. Они все, любившие тебя, были очень нежны со мной, сочувствовали мне и помогли вернуться к миру и покою, к смиренному покою. Но, сохраняя внешнее спокойствие, я постоянно возвращалась к воспоминаниям, живущим в кровоточащем сердце. Вы погибли. Вы забрали с собой радость, которую жизнь могла доставить мне. О, я осмеливаюсь быть столь откровенной с вами. Но это помогает мне. Вы погибли. Но моя жизнь продолжалась, и с помощью близких я собрала все мужество, какое могла». Она на мгновение замолкла, а затем продолжила повествование ровным, почти безжизненным голосом. Потом появился Леонардо Вендрамин. Он полюбил меня. В другое время его положение было бы непреодолимым барьером между нами, но хитрый и расчетливый, он понял, что в качестве свадебного подарка мог бы предложить свое влияние в среде Барнаботти. Знал, как к этому отнесется мой отец, пламенный патриот, и увлек его своим красноречием. Меня убедили, что я могу оказать услугу гибнущему государству, что мой брак с таким влиятельным человеком поможет привлечь на нашу сторону много голосов в Большом Совете, и это определит исход борьбы между партиями в нашу пользу. Сначала я противилась, испытывала понятное отвращение, отказала. Я принадлежала вам. Я поддерживала себя мыслью, что земная жизнь — лишь послушничество ради последующей жизни, и в той другой жизни я нашла бы вас и сказала: «Дорогой мой, вы не смогли прийти ко мне на земле, но я сохранила себя вашей невестой и пришла к вам сейчас». Понимаете ли вы, дорогой, какую силу придавала мне эта мечта? Не давая ему ответить, она продолжала. Но даже тогда они не оставили своих уговоров. Я не выдержала и, наконец, сломилась под их настойчивыми мольбами, отступила перед мыслью, что отдам себя достойному и священному делу, и жизнь моя не окажется бессмысленной. Благовидный предлог, не так ли? И потому, дорогой, я уступила. Не с легким сердцем, поверь мне. Со слезами, пожалуй, более обильными, чем это известие о вашей гибели. Душа моя была убита.